Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 июля 2024 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа. У вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Сегодня мы начинаем еще одну серию передач, достаточно большую, длительную, если можно так выразиться. 58 передач у нас будет, вот я так как бы разработал этот план, достаточно долго работал над этой серией. Эта серия будет посвящена прочтению книги притчей. И вот сегодняшняя передача, она будет посвящена вступлению, скажем так, входу. Это такой своего рода пролог к этой серии. И, как вы, наверное, догадываетесь, разговор пойдет о мудрости и ее антагонисте, о глупости и о многих других вещах, о пороке, о добродетели, о всем том, что конкурирует между собой, противостоит друг другу в том, что принято называть разумной жизнью человека или его внутренней жизнью. Потому что нас, конечно же, прежде всего интересует качество внутренней жизни. Итак, книга притчей, серия передач, которую мы назвали «Голос меньшинства». Я должен объяснить это название, потому что связано с тем, что существует такое латинское высказывание «votum separatum», которое переводится именно как «голос меньшинства», но если быть более точным, это голос, звучащий отдельно от других голосов. Это то, что не вписывается ни в какой хор голосов. И в этом смысле в книге притчи голос мудрости, он отдельный от всех остальных голосов, потому что много, очень много голосов звучит в разуме человека. Это голос нужды, это голос страха, это голос страсти, я не буду все перечислять, понятно. Вот в этом многоголосии, в этой полифонии, если можно так выразиться, звучит голос мудрости, которая взывает к человеку, обращается к нему, предупреждает его, увещевает, обличает и так далее, и тому подобное. И вот в сегодняшней передаче мы начинаем читать вот первую главу книги притчи, именно в таком вступительном плане какие-то моменты обозначаем. И тема сегодняшнего разговора – это смысл и польза. Потому что все мы хотим чего-то полезного, но мало кто, если честно говоря, берет на себя риск искать смысл. Очень часто, к сожалению, их приравнивают друг к другу, но смысл и польза – это не одно и то же. И опять-таки мы говорим о внутреннем и внешнем, об их в каком-то смысле противостоянии. И сразу хочу оговориться, и это очень существенное, на мой взгляд, замечание. Очень многие люди, верующие, христиане, воспринимают книгу притчи как некий, знаете, такой набор полезных советов, который помогает нам, ну, скажем так, более удобно, более практично, более полезно для себя прожить жизнь в этом мире. То есть это якобы звучит иногда как некий набор принципов, которые позволяют нам получше устроиться в этой жизни. Я уж нарочно немножко сарказма здесь включаю. Здесь речь не об этой мудрости. Ее очень, такого рода практичность часто, она очень близка к хитрости и тому подобным вещам. Мудрость, которая здесь обращается к человеку, я в этом убежден, это мудрость, которая спасает душу человека. Вот почему, если вы возьмете того же апостола Павла и почитаете его первое послание к Коринфянам, начинает он разговор именно с мудрости. О мудрости креста, говорит апостол Павел. И вот эта мудрость, которая является да, юродством для погибающих и становится опорой для спасаемых. Одни требуют от Бога чудес, другие – хитрости, практичности. И вот, вот этот отдельный, независящий ни от кого, отдельно звучащий голос мудрости нас интересовать будет больше всего. И если, кстати говоря, вспомнить нашего великого русского классика Федора Михайловича Достоевского, то Бахтин, великий знаток его творчества, так озаглавил свою работу о Достоевском «Полифонический строй романов Достоевского». У него во всех его произведениях очень много звучит голосов, но в этих во всех голосах иногда очень четко проявляется вот этот вотум сепаратум, голос меньшинства. А с чем мы имеем дело сегодня, очень важно, наверное, предварить это следующим замечанием. По мнению одного из современных российских ученых-филологов, Анны Великановой, она очень интересно выразилась. Современная филология, то есть наука о слове, словесность, если говорить по большому счету, носит оскольчато-фрагментарный характер. Иначе говоря, сегодня словесность как таковая не способствует формированию цельной и адекватной картины мира. У людей очень поверхностные, фрагментарные, субъективные представления о многом, в том числе и о себе. И вот в этих передачах мы попробуем, насколько у нас получится, не мне судить, мы попробуем задать такого рода тон, что ли, здоровому мышлению. Я хочу это слово подчеркнуть, потому что слово «здоровое» означает «цельный». Мы живем во времена, когда, к сожалению, современное сознание, оно больное. Ну, мы говорим о массовом сознании в том числе. Да? И трагедия эта выражена в том числе и в финале романа Достоевского «Преступление и наказание», где Раскольников видит этот страшный сон, злая эпидемия. И больные люди говорят здоровым, это не мы больные, это вы больные. Вот это вот динамика процессов, которые сегодня захватывают все больше и большую территорию в сознании человека, в его сознательной жизни. А без сознательной жизни о какой духовности можно вообще говорить? И вся штука в том, и в том числе иногда даже при чтении книги притчи возникают такие проблемы, когда мудрость отделяется от ее источника. И это всегда порождает такое искаженное мышление. А что такое искаженное мышление? Это мышление, которое лишено правильной перспективы. У нас с вами есть перспектива вечного бытия и духовного смысла. То, что Соловьев назвал надмирным порядком бытия. Но как только мы, вот ту мудрость, которая открывает себя на страницах книги притчей, пытаемся свести или редуцировать к простым практическим вещам для того, чтобы здесь поудобнее устроиться, мы тут же начинаем пилить сук, на котором сидим. В этом вся проблема. И тут стоит, наверное, вспомнить слова апостола Павла, который очень сильно высказался по этому поводу. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, да, то мы несчастнее всех человеков. Я искренне надеюсь, что вот это чтение и вот эти 58 передач не покажутся нам с вами напрасно потраченным временем. Сегодня, да, именно сегодня в религиозных кругах, кругах христианских и псевдохристианских, особенно на Западе, все громче звучат такие вот призывы к этой практичности, о которой я уже сказал пару слов. При этом само понятие практики вот это греческое слово «практис», оно отрывается вообще от теории. То есть человек пытается что-то применять на практике, при этом не имея никаких, никакой теоретической базы. А что такое теория? Вот греческое слово – это значит «правильный взгляд». Это один из синонимов слова «видеть», «представлять себе». И то есть получается, что люди хотят быть практичными, ничего не понимая. Все предпочитают все сводить, знаете, как говорят, к простому набору принципов, которые помогут там, я не знаю, стать успешным, заработать много денег, да мало ли чего. И вот эта книга и эти советы, их много, кстати, было и во всех древних культурах, такого рода труды были, собирались отдельные высказывания, какие-то принципы, максимы, как говорят по латыни. Для чего? Чтобы человек знал, как себя приспособить к окружающей действительности или как окружающую действительность подчинить и приспособить под свои желания. И вот в этом смысле, конечно, я еще раз повторю эту мысль, книга «Притчи» не про это. Она не про то, что делать, когда наша душа трется об окружающий мир. И перед нами встает вот эта вот картина, в которой нам предлагается язык притчи, образа, аллегории, метафоры, когда, используя какие-то предметы, символы, говорят о том, что невидимо, непостижимо в конечном счете. И, собственно говоря, далеко за примерами ходить не надо. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос очень часто говорил притчами. И в этих притчах Он раскрывал суть Небесного Царства, суть спасения, суть вечной жизни. В этих притчах Он говорил о зле и так далее. Переверни страницу. Дивный сад откроется, и в нем, как будто в вазах старинных былей, благородных сказок, святых преданий, драгоценный клад. Сам выбирай, а я не виноват. Это так Джеффри Чостер, великий английский поэт, в 1380 году начинает свои известные кентерберийские рассказы. Довольно, кстати, любопытное произведение. Очень советую его читать. Там очень много такого вот увлекательного с точки зрения примеров человеческого поведения. Вообще, я должен сказать, что отношение к такому жанру, как притча, довольно сильно изменилось. И хотя до сих пор еще существуют такие истории, романы, которые можно называть, да, романами-притчами, тем не менее, внимание к этому жанру, конечно, уже совсем далеко не то, которое было в том же XIX веке. Вспомним с вами Лафонтена и Крылова, и их знаменитые басни, которые многие даже сегодняшние школьники иногда цитируют. Но кто не знает «Обезьяну с очками» или басню про лисицу, которая заставила ворону выпустить кусок сыра изо рта. Вот. До них еще древнее были такие великие люди, как Эзоп. Да, Эзоповы басни, очень много любопытных. Вот. Но сегодня интерес к ним, конечно, не тот, который был в начале. Люди, опять-таки, предпочитают более конкретно мыслить. Но, понимаете, без абстрактного представления о чем-то очень трудно не исказить конкретно. Все великие писатели, если быть уж до конца откровенным, на мой взгляд, тот же Сервантес, Достоевский, Гюго, Диккенс, они, в общем, во многом этот жанр эксплуатировали именно в своих сюжетах. Потому что каждый сюжет великого писателя тоже своего рода притча, рассказ, образ, метафора. Сегодня, когда, в общем, сознание человека пытаются отвлечь и развлечь, наверное, будет полезно нам с вами углубиться в эти тексты, ну, настолько, насколько нам позволяет время. Итак, начинаем читать книгу «Притчи». Сегодня у нас первая глава, первая часть этой первой главы, скажем так, и мы будем говорить о смысле и пользе. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Вот так начинается книга притчей, у которой вообще немножко другое еврейское название. И здесь очень важно, важно понять, почему все не так? Все не так, как надо, как пел Высоцкий. Чего нам не хватает? Вот тот же Соломон в книге «Экклезиаста» в первой же главе задает этот риторический вопрос. Кто может исправить то, что искривлено, и кто посчитает, чего нам не хватает? С человеком и этим миром что-то не так. Мудрость. А ведь что такое мудрость? Это именно то, в чем человек испытывает самую большую нужду. Вот почему Иаков уже в Новом Завете пишет об этой мудрости, которую мы можем просить у Бога, и он нам даст ее без всяких колебаний. Мудрость, которую древние евреи понимали как искусство хождения перед Богом. Мудрость, которая в политике, культуре, экономике, социальной жизни, в образовании, во всех сферах человеческой деятельности – как никогда ощущается дефицит и нехватка этой мудрости. Иногда этот дефицит прячется за очень умными и красивыми словами, за отполированными какими-то фразами, формулами успеха, какими-то вывесками и тому подобное, за вот этим фасадом поверхностной культуры массового спроса и потребления. Очень часто мудрость путают с хитростью. И последнее сегодня процветает. Сколько мошенников, сколько обманщиков. В чем отличие? Хитрость использует слабость человеческой природы, в том числе доверчивость, да? А ее беззащитность перед своей собственной похотью, страхом, пороком, тщеславием, самомнением. А вот мудрость – это то, что помогает человеку не в смысле временной пользы, а в смысле вечного смысла. Разница иногда очень большая. Потому что во времени может быть все очень полезно, а с точки зрения вечности совершенно бессмысленно. Книга притчи – это не про то, как быть здоровым и богатым. Хотя кто ж будет спорить с тем, что быть здоровым и богатым, наверное, легче, я не скажу лучше, чем быть бедным и больным. И вот настоящий иудей, иудей по духу, как пишет апостол Павел, читавший тогда эти притчи Соломона, прекрасно понимал, что жизнь, неугодная Богу, какой бы сытой и благополучной она ни была, для сознания верующего человека не значит ничего. Она бесполезна и бессмысленна, какой бы приятной и спокойной эта жизнь нам с вами ни казалась. И вот так мы приходим к тому, что я бы сказал, является, ну, отражением мудрости в сердце человека. Это некое особенное понимание жизни. И в практическом смысле это означает неповторимое сочетание знания, опыта в разуме отдельного человека, который, конечно же, вправе просить у Бога этой мудрости. Сегодня, вы знаете, вот хожу в следственный изолятор, удалось там сейчас вот несколько камер подростков как-то приохотить к чтению. Я все время говорю, читайте, читайте умные и добрые книги, потому что человек, который перестает читать, перестает думать. Мы сегодня живем с вами в эпоху, которую Евгением Абдуллаев в своей статье «Пригласите варваров в дружбе народов», в 2023 году вышла в ноябре эта статья, вот Абдуллаев Евгений рассуждает об этом варварстве очень интересно. Варварство, которое от невежества, варварство, которое от агрессии, и он выводит третий тип варварства. Варварство от безразличия. Вот называет это варварство самым опасным. Точнее, самым печальным. И все же самое печальное варварство от безразличия. Самое массовое, самое внешне незаметное. Оно ничего не разрушает, не сносит и не сжигает. Разве что изредка и по безалаберности. Оно разрушает отсутствием интереса. Если говорить о литературе, то не просто отсутствием интереса к чтению. Читают, читают, почитывают, проглядывают. Изменилось не то, сколько читают, а то, что читают и как. Знаете, вот идешь по книжным магазинам и видишь такие вот книжки. Сократ за 5 минут, Аристотель за полчаса. Пожалуйста, вам все расскажут. Как читают? Читают урывками, кусочками, немного сначала, не понравилось, почитаю другое, не буду дочитывать, да, вот так. Что читают? Как можно проще организованный текст. Минимум метафор, минимум описаний, минимум слов, больше действий, желательно стремительного, больше информации, желательно горячей. Тогда так и быть, почитаем. Вот, знаете, недавно очень любопытно начали ругать одного автора за какой-то текст, а потом выяснилось, что все ругавшие его даже до конца не дочитали. А ведь та часть, которую не дочитали, она проясняла то, чего они не поняли, начав читать. Вот это современный читатель, это современное сознание. Это варварство от безразличия, от отсутствия интереса к глубине. Это желание оставаться на поверхности. Мудрость взывает к глубине человеческой сущности. И вот люди сегодня, знаете, как, включая меня самого, иногда ловлю себя на этой мысли, я себя вовсе не исключаю из этого вот количества людей, плавая в таких интенсивных потоках информации, захлебываясь в этих потоках, голодают по смыслу. Знаете, любопытно, Дензела Вашингтона спросили как-то известного актера американского, читает ли он газеты, и он так интересно выразился по этому поводу. Если ты не читаешь газеты, то ты не информирован, а если ты их читаешь, то ты дезинформирован. Вот мне кажется, это картина того, что сегодня представляет собой сознание человека, которое пытается как-то сориентироваться в этих потоках информации, в которых, к сожалению, очень мало знания. Человек, дорогие слушатели, он же вечен. Человек. И этого человека, поскольку он вечен по своей сущности, вот эта тайна его личного бытия, она вопрошает смысла. Потому что существует тревога, которая сегодня мало кем осознается. Тревога пустоты и утраты смысла. Кстати говоря, удивился и немецкий богослов Пауль Тилих, который во второй половине 20 века преподавал во многих университетах в Америке, и австрийский психоаналитик Виктор Франкл говорят об одном и том же. Я не знаю, насколько они были знакомы друг с другом, жили примерно в одно время, но все они говорят об этой угрозе утраты смысла. Виктор Франкл написал великолепную книгу «Человек в поисках смысла», которую я всем советую читать. Так вот, человек вечен. И ничто временное не удовлетворит его вот эту вот потребность в смысле. А смысл нельзя создать самому или придумать. Это уже пробовали, и это очень плохо кончалось. смысл можно только найти. И вот здесь я хочу процитировать еще одного любопытного современного автора. Федор Гиренок в своей статье «Как человек сходит с ума» в журнале «Нож» от 25 июня 23 года она была опубликована. В этой статье он пишет такие потрясающие строки. «Я – ненадежная опора для движения среди того, что условно. Человеку, чтобы быть, нужен Бог». Вот, понимаете, в этих словах мы видим человека, который услышал голос мудрости. Современное сознание, кроме всего прочего, это сознание, о котором мы часто говорим, что это сознание субъективное. В самом плохом смысле этого слова. Ты видишь так, а я вижу так. Ты видишь черное, я вижу белое. А ты видишь круглое, я вижу квадратное. У меня есть право вот так понимать то, что я вижу. Мышление, кроме всего прочего, дает нам, ведь дает, должно, во всяком случае, давать хотя бы частичную, фрагментарную возможность на время отстраниться от своего «я», перестать на него опираться. Я помню, в детстве часто повторяли мне родители фразу «я последняя буква алфавита», и не просто так. И вот именно отстранившись от своего «я», и мудрость дает нам такую возможность, в том числе и в абстрактном мышлении, мы, может быть, найдем для него опору. Опора, да, вот помним Архимеда, он говорил, что он перевернет землю, если только ему дадут правильную точку опоры. И уж, конечно, для того, чтобы перевернуть землю, опора должна быть вне нее. Если мы хотим что-то понять, то, что нам нужно понять, если мы жаждем этого смысла, то мы понимаем, что опору в этом поиске мы должны искать не в себе, а вне своего «я». Это то, что Владимир Соловьев называл надмирным порядком бытия. Без этого все разговоры о пользе как таковой, в чем бы мы ее ни видели, здоровый образ жизни, успех, богатство, какая-то активная там жизнь, социальная или политическая, все это пустой звук. Это все очень субъективно. Потому что наше представление о полезности для других будет исходить из того, что нравится нам. Согласитесь, все это очень сильно искажает наше понимание жизни, себя, мира и так далее. И в конце концов у людей очень часто ведь звучат такие аргументы. Мне нравится, мне так удобно. Или еще более коварный, так выгодно. И вот ты, когда это становится опорой в мышлении, человек заходит в тупики, которые Виктор Франкл назвал тупиками экзистенциальными, потому что это время, в которое мы живем, это время колоссального экзистенциального голода, человек не знает, зачем он живет, он бегает, как белка в колесе, и не понимает, зачем. И вот, опять возвращаясь к тексту, мудрость, которая взывает к человеку, мудрость, которая приходит к человеку, который просит ее у Бога. Помним историю самого Соломона, автора всех этих высказываний, во всяком случае, если не все он, скажем так, написал, то он тот, кто собрал все эти высказывания в некий единый труд. Об этом в книге «Экклезиаста» сказано, что много собрал пословиц, поговорок, высказываний и так далее. Вспомним, как Соломон в начале своего царствия просил у Бога мудрости и ее получил. И с чем это связано всегда, вот этот поиск мудрости? Вспомним, Соломон стал царем. На его плечи была возложена колоссальная ответственность. И исходя из этого призвания, из этой ответственности он просил у Бога мудрости. Иначе говоря, Мудрость дается человеку для того, чтобы исполнить замысел жизни, замысел Бога в своей жизни. Без этого все разговоры о мудрой практичности или о практической мудрости, они, согласитесь, всегда субъективны и двусмысленны. Мы должны что-то осуществить в своей жизни, выполнить какое-то задание, для этого нам нужна мудрость. Но мы давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 июля 2024 года, 12 часов 31 минута московского времени, Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы начали сегодня новую серию передач, которая посвящена чтению книги мудростей, книги удивительной, потрясающей, которая помогает нам не то чтобы понять до конца, Господи, жизнь – это тайна. Человек – это тоже тайна. Но осознать эту тайну, позволить Богу пролить свет внутри себя – вот она, мудрость. Да, конечно, я тут хочу оговориться, читающий книгу притчи может увидеть там и навыки деловой этики, и принципы честной торговли, и секреты успешного брака, и тайны брака неуспешного, и много чего. Но это вся вот это то, что я называю поэтика древнего ума, нацелена, конечно же, на то, чтобы человек... Ну, если можно так, конечно, выразиться, подружился бы со смыслом своей жизни. И, конечно, наверное, многое из того, что здесь написано в этой книге, может помочь нам избежать лишних бед, как говорится, да, неприятностей, которых мы можем избежать, избежать каких-то необдуманных решений, опасных каких-то поступков. Но все-таки самое главное, я думаю, эта мудрость должна руководить нами в понимании того, к чему мы призваны, куда мы идем, зачем мы живем. Вообще, еврейское название книги притчи исходит от еврейского глагола, который я бы перевел на русский язык, знаете как? «Быть как». Знаете, как нас в детстве? Вот будь как вот этот ребенок, смотри, как он одевается красиво, вот будь как этот, вот смотри, как он учится замечательно, да? Быть как. И вот это «быть как» приводит меня к мысли о том, что, наверное, человек, несущий в себе образ Бога, должен думать об этом «быть как». Что значит «быть подобным Богом», потому что остатки этого подобия даже в грешном человеке, даже в падшем сознании все еще есть. И здесь, конечно, в этой книге проводится некая аналогия, если можно так сказать, между миром предметов, вещей. Тут ленивый сравнивается с вращающейся дверью, храбрый со львом, трудолюбивый с муравьем. Тут очень много различных образов, которые в то время были людям гораздо ближе и знакомее. И хитрость лисы, и храбрость льва, и свирепость медведя. Мы все знаем, и глупость вороны, в том числе, которая держит в руках, держит в клюве, простите, кусок сыра. Всем нам это известно. И вот это «быть как» в том числе относится к стилю, которым эта книга написана. Этот стиль – метафора. Аллегория, сравнение. Здесь вещи сравниваются друг с другом. И позже, как я уже говорил в начале передачи, наш Спаситель и Господь Иисус Христос будет активно, очень активно этот жанр, принцип эксплуатировать, сравнивая грех с закваской, которая квасит все тесто, сравнивая допустим, лицемеров с крашенными гробами и тому подобное, и тому подобное, и так далее. Почему этот жанр? Ну, отчасти, наверное, потому, что жанр притчи позволяет говорить правду, невзирая на лица. Но вместе с тем на лица не указывая. Знаете, ведь он ведь фарисеев-то ведь пальцами не тыкал, Христос. Но когда он говорил эти притчи, они прекрасно понимали, что это про них. Про тех виноградарей, которые в конце концов убили сына владельца виноградника. Они прекрасно поняли, о ком эта притча. Они узнавали себя и в слепых, о которых он говорил, что они ведут слепых. И вот эти образы, метафоры, поговорки, пословицы, наверное, уже почти утрачены. Сегодня в педагогике метод воспитания, метод обучения. Это жанр, в котором любили трудиться очень философы Греции и Рима. Очень многие философские труды написаны с использованием этого жанра. Да и как говорить о невидимом, непостижимом без использования понятных, знакомых и близких образов? Вот почему рыбакам ведь была понятна притча Христа о Царстве Небесном, который он сравнивал с неводом, который забрасывается в море, и оттуда вытаскивается рыба. Я надеюсь... Я очень надеюсь, дорогие друзья, что в серии этих передач нам удастся какие-то, во всяком случае, основные, может быть, важные для нас моменты в разговоре о мудрости затронуть. Мы будем очень внимательны, ну, настолько, насколько, я еще раз повторю, нам позволит время, читать о том, как ленивый ворочается на кровати, будто дверь на петлях. Мы будем внимательно смотреть, как ворчливая жена сравнивается с водосточной трубой. Мы восхитимся этими точными сравнениями. Мы будем видеть, как воля Бога может познаваться в различных обстоятельствах жизни. Как смысл, который далеко не всегда очевиден, все-таки проявляет себя в разуме и в сердце человека. Мы увидим там тайну царского сердца. Мы увидим там мудрость бедняка. Мы увидим жадность богатого. Мы увидим очень много правды о человеке. И, конечно же, прежде всего, о его внутренней жизни. И в чем же тут все самое главное? Для чего нам нужна эта мудрость? Видите ли, в чем дело? Человек реализует себя как личность на пути нравственной ответственности и духовного поиска. Он идет, мы все движем. Что такое рост вообще по большому счету? Это путь к зрелости ума и к щедрости сердца. Мудрый человек – это человек добрый. И это человек умный. И мы такими можем становиться, когда мы просим у Бога мудрости, мудрости, основание которой, если говорить о нашей жизни, это, конечно же, крест Христа. Крест, о котором апостол Павел пишет: «Я распялся для мира, и мир для меня». Крест, с которым он отождествлял свою личную судьбу. Ну, вы подумайте, вообще, вот она, вот смотрите, вот вам мудрость, она парадоксальна. «Я сораспялся Христу, но все-таки живу», — говорит апостол Павел. И тут же за этим фразом: «Впрочем, живу не я, а живет Христос во мне». А потом дальше еще одна фраза. А жизнь, которую я живу в вере Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Смотрите, какая противоречивая загадка. Я сораспялся, хотя живу. Впрочем, живу уже не я, а жизнь, которую я все-таки живу. Мудрость открывает в нашем сердце источники непостижимого. Мудрость учит нас иерархии ценностей. Она открывает нам высокое и низкое в человеке. Важное и нужное отделяя от главного. Для того, чтобы потом их в уникальном человеческом опыте соединить. Без мудрости мы не можем и никогда не сможем говорить хоть о каком-то качестве внутренней жизни. У нас этого никогда не получится. А вспомним с вами знаменитые слова Спасителя, который призывает учеников своих быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. И вы знаете, этому не научат в школе. Мы, понимаете, слишком часто, особенно сегодня, в образовании привыкли путать сведения со знанием. Это не одно и то же. Сегодня очень много людей осведомленных, но мало что знающих и почти ничего не понимающих. Такого рода винтики, которые исполняют что-то, далеко не всегда задумываясь об этом. Знаете, как придаточные предложения, которые ни к чему не приданы. И вот, возвращаясь к первой главе книги притчи, заканчивая потихонечку вот эту вот первую передачу из цикла «Votum separatum», то есть «Голос меньшинства», смотрите, как здесь обозначаются некие качества – смышленность и рассудительность. Это качества очень редкие в молодости. Они также редки в молодости, как здоровье в старости. Тут, конечно, неизбежен опыт неудачи. При переходе от простоты, которая нам предлагается, точнее, переходе к простоте от наивности. Молодые люди, ведь они очень часто, выходя в этот мир, в эту действительность с розовыми очками на глазах, очень быстро разочаровываются, одевают сразу черные. И вот как нам, переходя от наивности к простоте, не стать злыми, не ожесточить своих сердец. Мудрость Бога руководит человеком, не позволяя нам оставаться наивными по поводу себя. Потому что наивность – это очень дурное качество. Это человек, который… А наивный человек, он не предполагает зла ни в чем. Но нельзя быть и циником. И нельзя быть и скептиком. Вот почему о пророках так говорили, что это мудрецы, которые ходили над бездной своего сердца перед Богом. Да даст незлобливым коварство отрочать же юну чувство и смысл. Так звучит начало первой главы книги притчи в Елизаветинском тексте 1751 года. Совершенно потрясающий, кстати, перевод. Потому что здесь ведь вопрос стоит так. Как не позволить себя обмануть, с одной стороны, и не упасть в эту пропасть сплошного недоверия ко всему? Как Данте говорил, да, обман, который калечит и тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет уже никому. Этому учит мудрость, которая открывает себя на страницах книги притчи Соломона. И вот, заканчивая уже потихонечку эту передачу, хочется вот что сказать. Я хотел бы, это, наверное, самое большое желание мое, заразить слушателей и читателей этой книги интересом к этой книге. Потому что, конечно же, передачи эти, они, это меньше всего мне хотелось бы, чтобы люди, чтобы я читал вместо вас эту книгу. Нет. Мне очень хочется, чтобы сами в эти тексты погружались после этих передач. и видели бы то, что нужно именно вам. Потому что эти тексты уникальны, они универсальны вместе с тем, когда их читаешь, они становятся очень личными. Очень личными. Здесь можно найти ответы на очень сложные и неприятные вопросы, но что более интересное, здесь можно научиться задавать правильные вопросы. Здесь можно увидеть главное в его отличие от важного и нужного. Мудрость Бога научит нас отличать важное от срочного, высокое от низкого, временное от вечного. Конечно, у этого есть последствия. Может быть, и во времени наша жизнь будет более безопасной, и даже я боюсь этого слова, но все-таки скажу его, комфортной. Но цель, конечно же, не комфорт. Это может быть следствием, но уж никак не причина, по которой мы ищем мудрости. Мы ищем мудрости, потому что хотим исполнить замысел Бога. От чего мы страдаем, хочется вот, подводя итоги, сказать. От недостатка мудрости, который восполняется, к сожалению, избытком глупости, которая, как будет сказано позже, привязалась к сердцам молодых людей и никак не отвяжется. Все это потому, что человек пытается идти в ногу со временем, пытается его догнать, и от этого то вечное, что в нем, начинает угнетаться, подавляться, а иногда и разрушаться под тяжестью злого времени, времени коварного. Наверное, плоды, результаты, да, как мне говорят, покажи результат, почему ты такой бедный, почему у тебя такая маленькая зарплата и так далее. Люди вот этих плодов ищут не там. Плоды, если употреблять еще более популярное слово «результаты» сегодня, они могут быть и не видны. Потому что, как говорил апостол Павел, мы сеем-то в дух, и потому пожинаем вечную жизнь. А вот сеющий в плоть будет пожинать бурю, ветер, разрушение в вечном смысле этого слова. Потому что какая польза, если мы даже весь мир приобретем от души своей? Навредим. И смотрите, вот закончить я хочу цитатой из послания к Колоссянам, где апостол Павел так интересно говорит. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, перенося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога». Мудрость – это величайший дар от Бога человеку. Дар, который можно просить и получать, и дар, который Бог дает без тени всякого сомнения или колебания всякому, кто просит. Разными путями мы получаем эту мудрость. Иногда через родителей, иногда через коллег по работе. Но Бог дает нам эту мудрость, когда мы просим у нее. Здесь важно что, а не как. И, конечно, семья. В семье, вот почему в книге «Притчах» образ отца и матери в первых же главах встает как некий посредник между Богом и человеком. Это родители. Вот почему уважение к родителям так важно. Хотя и этот образ сегодня затуманен, к сожалению, потому что не все родители ответственны. И вот в заключение хочется пожелать нам всем на протяжении всего этого цикла роста. Роста как тому, кто ведет эти передачи, так и тем, кто ее слушает. Роста познания воли Бога и в ее исполнении. Спасибо вам большое за внимание. Прощаюсь с вами. До следующих встреч. До свидания.